Всех приветствую. Сегодня хочу поговорить с вами об ученичестве, что значит быть учеником Иисуса Христа. И сегодня я хочу вас ввести немножко в курс дела и провести первое изучение о том, что же значит быть учеником Христа. Я как музыкант хорошо знаю, что такое учитель и ученик. Что такое вот эти отношения ученика к учителю и учителя к ученику. И хорошо представляю себе, насколько ученик часто копирует манеру учителя в игре. И потом, если есть необходимость, копирует манеру даже преподавания. И это свойственно, наверное, не только музыкантам, не только педагогам. Да? Во многих, если не во всех сферах жизни, мы видим каких-то лидеров, мы за ними стремимся, мы хотим быть, может быть, на кого-то похожими, если нам нравятся какие-то черты или характеры человека. Да? Мы видим какие-то вещи, которым мы хотим научиться, которым мы хотим подражать. И ученик — это всегда последователь, правда же, да? Это не просто тот, кто называется учеником, он следует по стопам учителя. У Моисея были ученики, у фарисеев были ученики, у Иоанна Крестителя тоже были ученики. И Иисус тоже, когда начал свое общественное служение, первое, что он сделал, это призвал учеников. Он искал себе учеников для какой цели? Чтобы, когда его миссия на земле закончится, те, кто от него взяли все, могли пойти и раздать, да, тем верным, которые смогут и другим передать. Это есть принцип ученичества. И давайте для начала мы с вами рассмотрим отрывок из Евангелия от Матфея, 4 глава, с 17 по 22 стих. Это место, которое говорит о том, как он призывал учеников. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: „Идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков“. И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он двух других братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним». Когда Иисус просил последовать этих людей за ним, кем он хотел их сделать? Ловцами человеков. Это очень интересно. А что они делали до этого? Ловили рыбу. Посмотрите, он с ними говорит на понятном языке. Да, они знают, что значит ловить рыбу, они знают, что надо для этого сделать. Вторая пара братьев чинили сети вместе с отцом. Да, они были в курсе событий, в курсе того, как надо это делать. Он на их языке их призвал. Пойдемте, вы станете ловцами человеков. Как вы думаете, что имел в виду Иисус, когда говорил: «Я сделаю вас ловцами человеков»? Это с очком за людьми бегать? Приобретать души для Царства Божия, ловцами человеков быть. Вопрос каждому из нас. Чем мы с вами занимались, когда услышали призыв Иисуса Христа: «Оставь это и следуй за мной»? Каждый из нас услышал однажды этот голос. Давайте вспомним, где мы были, когда мы были, как это было. Вот тот момент, когда в сердце прозвучал голос: «Следуй за мной». И здесь дважды написано: «Тотчас оставили все и последовали». Симон и Андрей оставили сети и последовали, а Иаков и Иоанн оставили лодку и отца. То есть они даже были готовы пожертвовать родством ради того, чтобы пойти за учителем. То место, из которого мы с вами ловим, это грешный мир. Сатана считает его своим, думает, что он ему принадлежит. На самом деле, до какого-то времени он ему принадлежит, до момента возвращения Иисуса Христа, да, который заберет свою церковь, и тогда наладит здесь порядок. Давайте пойдем дальше. Будем читать Евангелие от Матфея, 10 главу, с 16 по 22 стих. Когда Иисус уже учеников призвал, он начал с ними общаться и говорил им вот что: «Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. Поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать. Ибо не вы будете говорить, но дух отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется». Вот они, первые ученики, только что призванные, прошло немного времени. Первое, что им говорит Иисус: «Ребята, у вас будут проблемы. Я посылаю вас, как овец среди волков». Давайте рассмотрим, что может произойти или произойдет с его учениками. Какие здесь предостережения называет Иисус, чего надо бояться, чего остерегаться. И начнем с 17 стиха. «Что будет происходить с учениками? их будут отдавать в судилище. Еще что будет происходить? Их будут бить в синагогах. Посмотрите, свои. Синагога – это было место, где общались свои люди, да, которые приходили для того, чтобы изучать Слово Божие, для того, чтобы иметь общение. И в той культуре человек, отлученный от синагоги, оставался отлученным практически от общества. Да? И вот в этих синагогах, он говорит, вас будут бить. А что еще случится в 18 стихе? «Поведут к царям и правителям». В 19 стихе что будет происходить? «Их будут предавать». 21 стих. «Брат брата будет предавать, и отец сына, и даже дети на родителей восстанут». И посмотрите 22 стих. «И будете ненавидимы кем? Всеми за имя мое». И теперь давайте посмотрим, какие указания дает Иисус. Вот во всех этих условиях, неприятных, нехороших, когда будут гонения, когда будут испытания, что должны делать ученики? Начнем мы с вами с 16 стиха. «Итак, говорит Иисус, будьте мудры». Где мы можем взять истинную мудрость? В Слове Божьем, правда же? Житейская мудрость не поможет в борьбе с миром, с тем, которые будут гнать, которые будут предавать и отдавать на смерть. Поможет только мудрость Божья. Будьте просты, как голуби. В простоте принимайте то, что вы получаете от Бога. Как неприятности, так и какие-то моменты ободрения, которые Он дает, да? 17 стих очень важный. Что нужно делать? Какие указания мы получаем от Иисуса Христа? Остерегаться людей. С одной стороны, мы посланы к этим людям, как проповедники, да, мы должны говорить им о Христе, но остерегайтесь, потому что именно этот кто-нибудь из них однажды потащит вас за волосы в судилище, да? В 18 стихе, что еще будут делать ученики? Свидетельствовать перед царями, свидетельствовать перед язычниками. А в 19 стих, посмотрите, пожалуйста, что еще говорит Иисус, нужно или не нужно там делать? Не заботиться. О чем не заботиться? Как или что сказать? Я сразу вспомнила почему-то апостола Павла там, в одной из ситуаций многочисленных, в которые он попадал в Ареопаге, да, когда он был вынужден говорить. И сама по себе знаю ситуации, когда надо что-то говорить. Ты понимаешь, что это не ты говоришь. Через тебя говорит Дух Святой. И это реально то, что происходит. Да? Знаете, почему Иисус это сказал? Не думайте, как или что сказать, не заботьтесь. Очень часто, даже психологи об этом говорят, человек, который готовится к какому-то серьезному ответу, он для себя придумывает какие-то слова, он думает, вот я вот это скажу, я вот это скажу, еще я должен вот это сказать, обязательно я вот именно с такой интонацией должен это сказать. А когда дело доходит до разговора, все это почему-то куда-то девается. Куда-то испаряется, да? Если чуть-чуть идет не тот поворот диалога, который ты себе нарисовал, дальше теряется весь твой сценарий, и ты оказываешься вообще как бы с закрытым ртом, да? Именно поэтому Иисус говорит, не заботьтесь, я дам вам что говорить. Дух Святой будет говорить за вас. Ободряет это в ситуации гонения, в ситуации, когда весь мир может ополчиться на вас. И посмотрите в 22 стих, какое ободрение нам дает Иисус. Претерпевший до конца спасется. Стоит это того, чтобы претерпеть, мы получим спасение. Как вы думаете, был ли Иисус предельно честным, когда говорил о цене, которую нужно заплатить, чтобы следовать за ним? Он сказал все, что должно с ними произойти, правда же? Мы знаем, что ни один апостол своей смертью не умер. Он сказал всю правду, он не скрывал опасности. Он сразу им сказал, вот будет вот это, вот это, вот это. И не просто, как может быть, случится. Он, будучи Богом, знал это наперед. Он находится вне времени, да, и он знал, что это обязательно, неминуемо должно произойти. Если бы все это должно было произойти сегодня с вами, вы бы все еще хотели следовать за Иисусом? Если бы сегодня мы были вместо этих 12 учеников, и если бы мы знали, что неминуемо завтра мне постучат в дверь и спросят, ты христианин? Да, на тебе пулю в лоб. Я бы пошел за ним? Я бы назвался христианином? А почему? Потому что это единственное, ради чего стоит жить, правда? Тот, кто спас нас, тот, кто претерпел гораздо больше нас, достоин того, чтобы мы отдали ему даже свою жизнь. Осознаете ли вы, что эти вещи происходят со многими христианами по всему миру сегодня? Ближний Восток пылает. Средняя Азия. И таких мест очень много. В Америке некоторое время назад, кажется, в начале октября, американец пришел в институт и расстрелял студентов, спрашивая о вероисповедании. Ты христианин? Через минуту ты увидишь своего Христа. И убивал ребят. Молодые ребята, 15-16 лет, в колледж пришел. И эти дети, вроде христианская страна. Это уже совсем не Ближний Восток. И человек совсем не мусульманин. Он рядом вот здесь жил, такой же, как они. Однако за имя Христа эти люди претерпели. Пели. Ребята молодые, готовы ли мы на такое, на такие жертвы, на то, чтобы назваться именем Иисуса Христа? Давайте будем читать дальше. 10 главу Евангелия от Матфея с 24 по 31 стих. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих погубить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь, вы лучше многих малых птиц. Это в продолжение того, что мы только что читали, о том, что, может быть, придется пожертвовать и самой жизнью ради имени Иисуса Христа, да, насколько мы можем быть верны. Чему учит Иисус об отношении ученика к своему господину в этом отрывке? Ученик не выше учителя, вот это интересно. Знаете, вот совершенно другой подход в мудрости, например, японской, восточной. Там высшая похвала для ученика, когда он становится выше учителя. То есть он не должен ничего заплатить учителю, учитель его учит безвозмездно, но единственное условие – он должен превзойти своего учителя, он должен стать лучше. Здесь Иисус говорит не так. Он говорит, довольно для вас, если вы стали как учитель, то есть вы собрали всю ту информацию, которую он сказал, да? Вы приобрели его характер, вы поняли всю ту систему, в которой он вас учил. Вы готовы дальше учить сами. И то же самое слуга не выше господина. Не может он подняться выше господина. И довольно для ученика, чтобы он был как учитель. И для слуги, чтобы был как господин. Чего должны бояться или не должны бояться ученики? Давайте мы с вами перечислим. Сначала, чего не надо бояться. 26 стих. «Не бойтесь их». Вот это кого интересно «их». Мы с вами вернемся, я вам прочитаю. 17 стих только что читали. «Остерегайтесь людей, они будут вас отдавать судить, синагоги будут бить». Да? Кого их? Вот тех людей, которые вас ненавидят, да? 21 стих. «Предаст брат брата на смерть, отец сына. Восстанут дети на родителей и умертвят». Кого их? Не бояться. Вот тех, кто будет вас предавать, да, их не надо бояться. Еще кого не бояться? 22 стих. «Будете ненавидимы всеми за имя мое». Всех. Вообще никого не надо бояться. А почему? Потому что нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Господь знает все, что с вами происходит. И даже если кто-то хочет вам сделать зло, как бы из-под полы, да, думая, что Бог этого не видит, или что об этом не узнает никто, это происходит всегда на глазах у Бога. Еще 28 стих, чего не бояться. «Не бойтесь убивающих тело, а души не могущих убить». А кого бойтесь? Бойтесь только того, кто может и тело, и душу погубить в гиене. Это кто? Господь. Кто, кроме Бога, несет ответственность за душу? Если мы вспомним Иова и его испытания, да, вспомним диалог с сатаной, когда Господь сказал «все возьми, но душу не бери». Сатана может иметь власть над всем, кроме души. Вот души он не может погубить. Он может тело сгубить. Но, как Иисус сказал, никто не похитит из руки моей. Самое драгоценное – это нашу душу. Поэтому нет смысла бояться тех, кто может забрать ваше тело, но дух погубить не может. Надо бояться только того, кто может погубить и душу, и тело. А что это значит? А это значит, что, зная его волю, ее надо исполнять. Давайте поподробнее разберем с 29 по 31 стих. Какие мы имеем обетования очень приятные. Не две ли малые птицы продаются за осарий? Ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. Даже каждую птичку Господь блюдет. Если выпал птенец из гнезда, и об этом знает Господь. Вроде какая малость. А дальше мой любимый стих. У вас же волосы на голове все сочтены. И каждый, который выпадает, он выпадает не без воли Отца Небесного. Даже такая малость, как упавший волос. Тем более наши жизни, тем более испытания, тем более неприятности, которые с нами происходят, не происходят без воли Отца нашего Небесного. Какие указания дает Иисус в этом отрывке? Что должны делать его ученики? Начнем с 25 стиха. Сначала ученик должен быть как учитель, да? То есть каждый ученик должен стремиться возрастать до того момента, как станет похож на учителя, да? 26 стих, он же 28, не бояться, да? И 27 очень важный стих. Что должен делать ученик? «Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях». Даже если мы между собой какие-то тайные вещи друг другу рассказываем из Библии, мы должны пойти и говорить об этом на кровлях. Это обязанность ученика – говорить Слово Божие. Давайте читать дальше, с 32 по 40 стих. «Иисусу было еще что сказать ученикам». Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. Кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, тот принимает меня, а кто принимает меня, принимает и пославшего меня». Обратите внимание, с чего начинается этот отрывок, 32 стих. С какого слова? «Итак». Это слово означает «вывод». То есть Иисус суммирует то, что Он говорил до этого. Но давайте разберем, в чем состоит этот вывод. Какой контраст мы видим в 32-33 стихе? «Всякого, кто исповедует меня пред людьми, исповедую и я. А кто отречется, с тем что будет? От того Иисус отречется». Петр, когда отрекся трижды, его Иисус трижды восстановил. В Евангелии от Иоанна мы это читаем. Ему трижды понадобилось «любишь ли меня?». Очень просто сказать «я не знаю его». Или вообще промолчать и не сказать ничего, даже просто о том «я верующий». Иногда и такое бывает, да? Мы просто проходим мимо и думаем «нет, я лучше вообще ничего не скажу, чем скажу, что я верующий». Так вот, ответственность очень простая. Мои отношения с Богом и моя вечная жизнь зависят от одной простой вещи. Исповедую я Иисуса Христа пред людьми или отрекаюсь от Него? Если я исповедую, то и Он меня исповедует. Он будет моим ходатаем. Если я не исповедую и отрекусь, что, собственно, одно и то же, то и он просто не назовет моего имени, как того, кто им спасен. Кажется ли, что это слишком сурово? Смотрите, у нас есть еще очень важный отрывок с 34 стиха. Что Иисус хочет, чтобы мы поняли из этих стихов? Давайте перечитаем. С 34 по 37. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом, и дочь с матерью, и невестку со свекровью, враги человеку, домашние его». О чем здесь идет речь? О неверующих, о тех, кто живет рядом с нами, иногда под одной крышей. Да, тогда, когда я заявляю, что я чадо Божие, что я следую за Иисусом Христом, те, кто рядом со мной, могут начать этому противиться. Мы должны помнить, что те, кто живут рядом с нами, часто люди не спасенные. С одной стороны, мы должны им, конечно, свидетельствовать о жертве Иисуса Христа. С другой стороны, помним, что они враги. Это очень ужасно страшно звучит, правда? Враги человеку, домашние его, те, кто живет рядом с нами. И для меня однажды было откровением, когда я услышала, я с этим согласна, что даже дети до тех пор, пока они не выросли и не приняли Христа, они твои враги, если ты во Христе. Они по духу враги, они же не спасенные до тех пор, пока они не приняли покаяние. Те, кто рядом с нами, могут оказаться нашими врагами. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня». «Кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня». Значит ли это, что надо близких любить мало? Начинать пренебрегать. Вот все, я больше тебя не буду любить, я буду Бог больше. Как? Когда моя любовь к Богу возрастает, и чем сильнее она становится, тем сильнее я могу эту любовь передать своим ближним. И что стоит в приоритете, посмотрите. Какие отношения? С людьми ли окружающими или с Иисусом Христом? С Иисусом. Мы здесь так хорошо киваем, и нам это очень понятно, но когда простые вещи возникают, не знаю, надо поехать к родителям вместо церкви в воскресенье, что я выберу? Могу покаяться, дорогие, иногда я выбираю родителей, потому что и они тоже требуют какого-то внимания. Другой вопрос, как проводится это время, на какие темы мы будем общаться, как мы будем это время проводить? Мы оправдываем себя, да, они в нас нуждаются, но мы так давно не виделись, а служение-то простаивает. То есть мы что-то недополучаем здесь, мы перестаем на какое-то время общаться с Богом. Просто вот эти слова «кто любит отца или мать более, нежели меня» — это же ежедневно выбор приоритета. Первая заповедь. Что требуется для того, чтобы иметь такую верность? Мы с вами это обсудили уже, но давайте это суммируем. Вот верность Христу, что для этого требуется? Любить Его больше. А из этого у нас выходит 38 стих. «Кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня». Что такое нести крест? Следующий стих это объясняет нам. Тот, кто сберег душу свою, потеряет ее. А кто потеряет душу ради меня, сбережет ее. То есть, если я хочу жить так, как я привык жить, значит, я недостоин, значит, я не взял креста. Причем, посмотрите, кто не берет крест и следует за мной. То есть, можно следовать за Христом, а крест не нести. Так, налегке, с кошелочкой. Прогулочка такая за Христом. А истинный ученик берет крест, это значит, он перестает жить для себя. Крест — это всегда смерть, крест — это всегда позор. И когда я готов принять этот крест, то есть от себя отказаться, целиком и полностью предать себя, дух, душу и тело во владение моего учителя, того, который обо мне заботится, печется, он меня учит, наставляет и так далее. Это называется «я взял свой крест». По поводу ученичества хочу вам прочитать небольшое замечание. Греческое слово, переведенное как «ученик», происходит от глагола, который означает «учить». Это очень просто. Ученик присоединялся к другому, чтобы получить практические или теоретические знания с помощью обучения или на опыте. Ну, вы помните, может быть, были философские разные школы в то время, да? Был один философ, а за ним ходила кучка, которая, там даже есть картина, «Афинская школа», да? Вот учитель и куча учеников вокруг него. Это было в порядке вещей. Ученичество было популярной идеей и в Иудее во время Иисуса Христа. Обычно ученики оставляли свой дом и шли за своим учителем, который обеспечил их едой, местом проживания. А ученики становились его слугами и были полностью в его власти. То есть, если надо ему было пойти купить еды, они шли покупать еду, например. Они должны были все выучить, что он знал учитель. Стать как он, по характеру, и потом верно передать это другим. К каждому ли произнесены слова об ученичестве, или это только к какой-то избранной группе христиан? К каждому человеку, каждому, кто уверовал. То есть каждый из нас призван быть учеником Иисуса Христа. Оставить все, оставить сети, оставить отца в лодке и последовать за Христом. Оставить себя, отречься от себя, быть готовым абсолютно на все, что скажет мне учитель. Ученик не мог перечить учителю. Он должен делать все, что ему скажут. Он не имеет свою волю. Он абсолютно подчинен тому, кто его обучает. Отношения с Иисусом делают все остальные отношения, то есть отношения с людьми, менее зависимыми. То есть тогда, когда я понимаю, что единственное, от кого я завишу, это Иисус, то все остальные отношения перестают меня так сильно удерживать. Я, конечно, не буду любить меньше своих родных, близких, но я буду понимать, что ради служения я смогу на какое-то время отдалиться, отстраниться, да, сделать выбор. И для меня это не будет слишком большой ценой, потому что я буду знать, что Иисус отдал больше. И есть несколько вопросов на применение у меня для вас. Был ли ко мне призыв Иисуса Христа стать его учеником? Принял ли я этот призыв? И как я ответил на него? Если этот призыв еще не прозвучал, о чем мне стоит сегодня поговорить с Господом? Мы с вами узнали, что к каждому уверовавшему этот призыв должен прозвучать в момент уверования. Если сегодня я еще не ученик Иисуса Христа по сути своей, что я должен сегодня предпринять? Какие я должен принять решения? Кто стоит у меня в приоритете? Люди, мои близкие, родные или Господь? Готов ли я на жертву в отношениях с людьми ради ученического посвященного служения? Жертву в отношениях с людьми я имею в виду поношение, я имею в виду какие-то неприятности в отношениях, потому что я через это проходила со стороны своих родителей, когда я только уверовала, мне говорят, ой, ты в секту какую-то пришла. Ну, это часто через это проходят люди, да? И кто-то к этому прислушается, к тому, что говорят люди, а кто-то продолжит следовать за Христом. Если сегодня ко мне в дом придут с оружием и спросят о моем вероисповедании, исповедую ли я Иисуса? Готов ли я назваться именем Иисуса Христа и принять за это смерть, если понадобится? Потому что однажды, может быть, на это будет воля Бога. Посмотрите, мы каждый день с вами не стоим под дулом автомата. И самое большое, что нам грозит в общении с людьми, это «Ой, да ты рехнулся? Зачокнутый?» Насмешки — это самое большое, что нам грозит. И однако мы очень часто избегаем разговоров о вере, разговоров о Христе, и тем самым страдает наше ученичество. Аминь.